Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый день в 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени в 7.35 и 12.10. Это по времени киевскому на частоте 105.9 FM. Вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы сейчас о том, для чего президиум так называемого Госсовета Крыма пригласил на оккупированный полуостров мониторинговую миссию ООН и международных правозащитников. Возможно ли вообще работа миссии в аннексированном Крыму? Как там сейчас работают те правозащитники, которые не боятся этого делать? Почему российские власти полуострова отрицают все факты репрессий в Крыму? Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю парламент Крыма приглашает представителей Организации Объединенных Наций посетить аннексированный полуостров. Об этом говорится в обращении депутатов, размещенном на парламентском сайте. Приглашение является ответной реакцией на новую резолюцию по правам человека в Крыму, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла 19 декабря. Против резолюции уже высказались не только крымские и российские политики, а также политологи, но и, к примеру, некоторые крымские студенты. Подконтрольный Москве председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иов назвал резолюцию политическим демаршем и заявил, она не носит обязательный характер и следовать ей не нужно. Глава комитета подконтрольного России парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк высказал мнение о том, что документ якобы искажает крымскую действительность. В свою очередь, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, права крымчан действительно нарушаются, но виновата в этом вовсе не Россия.
Данный документ является правильным шагом для того, чтобы добиться справедливости, которая полностью нарушена органами ООН путем принятия необоснованной резолюции по ситуации в области прав человека в Крыму. Этот документ расставляет очень важные акценты и, самое главное, подчеркивает необходимость объективного отношения столь важной и авторитетной международной организации, как ООН, к тому, что происходит сегодня в Крыму.
В тексте новой резолюции содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН, а именно отменить решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на Украине и крымско-татарском языках на полуострове.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что обсуждаем мы приглашение от так называемого Госсовета Крыма к Организации Объединенных Наций прислать в Крым миссию. Это случилось после того, как был опубликован, как была принята резолюция, обновленная резолюция относительно ситуации с правами человека на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире правозащитницу Александру Крыленкову, координатора полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно того приглашения, которое мы сегодня обсуждаем? Серьезно ли приглашают на этот раз миссию ООН на Крымский полуостров?
Нет, ну в этом смысле наши интересы сходятся. Нам бы тоже очень хотелось, чтобы как можно больше международных правозащитников оказывались бы, особенно официальных лиц, оказывались бы на полуострове. Проблема в том, что это приглашение, оно не может быть выполнено официальными миссиями, потому что официальные миссии посещают любые территории с разрешения государства, на котором они находятся. Соответственно, если миссия ООН хочет посетить Крым, считая, что Крым – это Украина, они должны ехать через Украину и тем самым не получать разрешение российского государства. Если они едут с точки зрения, получив разрешение, ну, то есть не разрешение, приглашение, согласование российского государства, то они тем самым едут в Крым, как в Россию. И поэтому само по себе приглашение официальных миссий в Крым, это такая немножко лукавая вещь. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже видели несколько официальных так называемых визитов сложным образом, как-то согласованных и решивших предыдущую проблему, когда эти визиты проходили в сопровождении постоянных российских сотрудников разных силовых и государственных органов, которые показывали, на что надо смотреть. Возможно, когда они приглашают миссию ООН, они на это примерно и рассчитывают.
То есть это похоже на то, как туристы приезжают в Северную Корею, да? Они видят только то, что им позволено видеть, и не шага в сторону. Я правильно понимаю?
Так. Другое дело, что в отличие от все-таки Северной Кореи, если люди хотят что-то увидеть, то они увидят. Если они захотят встретиться и поговорить, то им расскажут. Крым, к счастью, не молчит, а говорит. Поэтому достаточно всего лишь хотеть услышать.
Напоминаю, что с нами на связи Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Но говоря о работе, возможной работе международных правозащитных миссий на территории Крымского полуострова, даже если гипотетически об этом говорить, то нельзя не вспомнить тот опыт уже, который был, как в Крыму относятся к международным правозащитным организациям. Можно вспомнить, как в самый разгар событий 2014 года из Симферополя фактически выгоняли представителя от ОБСЕ Дуню Мьятович, которая как раз-таки приехала разобраться с тем, что происходит в Крыму, и вот ей, в принципе, таким образом продемонстрировали. Тяжело ли сейчас работать правозащитником на Крымском полуострове? Какие самые большие проблемы вы можете отметить?
Ну, правозащитникам вообще не просто работать. И это, конечно, сильно отличаются официальные миссии и правозащитные организации. Это разная форма работы, это разные статусы и разные отношения. Что касается официальных миссий и визитов и так далее, они были разные, отношения к ним были разные, и их результаты и заключения тоже были разные, потому что, как мы знаем, приезжают иногда и разные представители таких отдельных партий или международных каких-то, они вообще могут напрямую заехать в Крым через Россию по приглашению России, потом выдают довольно странные представления о том, что там происходит в Крыму. Вот. Но были и очень сильные заявления в самом начале. Было, например, обзор Мужницы, который очень точно описывал ситуацию в Крыму. Вот, но это официальные, неофициально. Ну, тяжелее всего работать приходится тем правозащитникам, которые сами живут на полуострове, потому что они находятся под постоянным давлением силовых органов, это и адвокаты, и правозащитники, и активисты. Это
мы знаем, например, историю, я прошу прощения, перебью, дополню просто, мы знаем историю узника совести Эмира Усейна Куку, члена Крымской контактной группы, который сейчас находится, по сути, под политическим преследованием. Да, Александр, продолжайте, пожалуйста.
Ну, например, а также мы знаем преследование адвоката Эмиля Курбидинова и Эдема Семидляева, мы знаем об обысках у них, мы знаем об административных арестах, мы знаем об административных арестах активистов, которые пытаются помогать узникам совести и так далее. Те люди, которые находятся на полуострове, находятся под постоянным давлением. Те люди, которые приезжают и работают в Крыму временно, находятся под чуть меньшим давлением, но тоже все равно постоянно. Крымская полевая миссия, которая работала с 2014 года, была внесена в стоп-лист, как предполагаемая нежелательная организация на территории Российской Федерации. Это постоянные проблемы там, не знаю, на границах и других местах столкновения с правоохранительными органами. В общем, ну, конечно, правозащитникам вести работать не легко, особенно на сложных территориях.
Спасибо, Александра. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вот это приглашение, которое прозвучало от так называемого Госсовета Крыма направить на временно оккупированный Крымский полуостров миссию ООН, наблюдательную миссию. Продолжаем разговор об этом. Возможно ли вообще работа правозащитников на Крымском полуострове и тем более международных миссий? Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Если вы находитесь на территории Крыма, вы можете бесплатно позвонить нам по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, можете звонить нам по номеру 044 490 29 05.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, продолжаем разговор. С нами на связи Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медиа-инициативы «За права человека». Мария, вы являетесь соавтором расследовательского проекта по случаям исчезновений и похищений людей на Крымском полуострове с весны 2014 года. По ряду кейсов вам удалось добыть много информации. Но давайте сначала, наверное, попытаемся ответить на вопрос, почему так называемая администрация, да, власть Крымского полуострова отрицает те факты, которые приводят правозащитники в своих расследованиях, в своих докладах.
Здравствуйте. Я прежде всего хотела бы напомнить, вот в контексте, не знаю, возможно, вы об этом уже говорили, вот этого так называемого обращения по поводу вообще попыток международных миссий работать в Крыму. Вот как раз в 13 году, в марте 13 года, не был допущен в Крым помощник
14 года,
по правам человека, да, извините, 14 года, Иван Шиманович. Да, у нас далее была вот единственная попытка правозащитной миссии в Крыму, это в зимой 16 года, так называемая миссия Штудемана, которая потом опубликовала отчет, который вызвал, скажем так, много вопросов в украинской правозащитной среде. То есть, ну, показалось многим, что, ну, в том числе как бы организации, в которой я на тот момент работала, Центр гражданских свобод, что он не совсем объективен и не совсем освещает все как бы стороны, собственно, все грани нарушений прав человека в Крыму. Вот. Но как бы мне показалось, что вот это обращение является довольно манипулятивным, потому что как бы мне кажется, что, ну, во-первых, любые миссии в Крым международные должны согласовываться с Украиной, безусловно, да, ну, как бы если речь идет о каких-то конкретных визитах. А во-вторых, конечно, мне кажется, это приглашение должно исходить со стороны Российской Федерации непосредственно, да, то есть, а вот эти все попытки обращения именно оккупационных органов власти, они являются такой попыткой манипуляции и как бы, ну, вызвать реакцию и таким образом легитимизировать эти структуры. Вот. И, конечно же, в принципе, для любых подобных миссий должны быть определенные гарантии вот со стороны, ну, государства, которое контролирует эту территорию. То есть должен быть доступ ко всем возможным свидетелям, причем конфиденциальный и неконтролируемый доступ. У меня очень большое сомнение, что это в условиях сегодняшнего Крыма возможно. Я думаю, что в любом случае это будут попытки каких-то потемкинских деревень создания, да, то есть вот в таком как бы советском духе, а вот смотрите, у нас здесь вот крымско-татарская культура процветает и так далее. Вот, потому, ну, просто мне очень сложно представить, что объективные миссии возможны, но, тем не менее, конечно, эта рекомендация, это требование, оно содержится во всех возможных обращениях и правозащитных организаций украинских к России, и, ну, и Украина постоянно на этом настаивает, и, собственно, вот последняя резолюция ООН по Крыму, это требование также содержится по поводу доступа именно миссии по правам человека ООН в Украине, в Крым. Вот. Я думаю, что здесь тоже очень важны вот эти вот процедуры и полутона, так сказать, потому что, насколько я понимаю, в этом так называемом обращении в Крымском они приглашают представителей стран-участниц ООН в Крым. Но мне кажется, что здесь очень важно, чтобы было соблюдение процедуры, потому что по поводу миссии Штудемана тогда было очень много разговоров, и как-то на грани это все происходило вообще у согласования с украинской стороной. То есть это очень важный, мне кажется, момент, чтобы это было согласовано именно с Украиной, и ну, чтобы этот формат этой миссии был, как бы, вот, так сказать, утвержден с украинской стороной. Вот. Ну и, конечно же, важны любые такие международные мониторинговые миссии в Крыму сейчас, но, конечно, должны быть созданы условия, а мне это, честно говоря, очень сложно представить.
Давайте вот продолжим уже тогда на эту тему разговор. По вашему мнению, не может ли после таких заявлений, ну, мы были свидетелями того, как на так называемом референдуме в Крыму в качестве наблюдателей была приглашена организация под аббревиатурой АБСЕ. Это очень похоже на ОБСЕ, но совсем не имеет к этой организации никакого отношения. Так вот, по вашему мнению, насколько велика вероятность того, что за этими заявлениями может последовать визит какой-то вот организации, либо с похожим именем, да, например, ООН, или с тремя буквами О в этой аббревиатуре, либо людей, которые опосредованно или когда-то были связаны с Организацией Объединенных Наций?
Вполне допускаю такие тоже попытки манипуляции, но я, кстати, напомню, что на так называемом референдуме были не только какие-то вот эти вот сомнительные аббревиатуры, мягко говоря, но были вполне действующие депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы, точнее Европейского парламента, вот Татьяна Жданок, например, да, то есть известный персонаж пророссийский, известный, да, в международном масштабе. Вот, то есть я не исключаю, что попробуют каких-то вот, как бы, ну, извините за выражение, маргиналов притянуть, да, и как бы позиционировать это как вот к нам приехали ООН. Вот, и в принципе я не видела никаких реакций вообще на вот это вот обращение ни со стороны там ООН, ни со стороны даже украинских властей. Я вижу, что МИД ничего никак не реагировал, по крайней мере, я не видела никакой реакции. Потому, ну, я думаю, что это как бы лучший ответ на вопрос как бы серьезности. Насколько это все вообще воспринимается всерьез, я думаю, что должно быть обращение со стороны России для того, чтобы все-таки это было в каком-то приемлемом виде.
Продолжаем разговор с Марией Томак, украинской правозащитницей, координатором медиа-инициативы «За права человека». Итак, давайте вернемся к вопросу. Да, ну, невозможно не говорить, то есть невозможно говорить об этом приглашении, да, которое прозвучало из так называемого Госсовета Крыма, не учитывая, что оно прозвучало, собственно, сразу после того, как был принят текст резолюции относительно ситуации с правами человека на время на оккупированном Крымском полуострове, резолюции Организации Объединенных Наций отрицают крымские, вот фактически, да, так называемые власти, то, что приводят, те факты, которые приводят правозащитники в своих отчетах, в своих исследованиях и расследованиях. По вашему мнению, что об этом можно сказать, какие можно сделать выводы?
Ну, действительно, на самом деле в этом обращении там, ну, то есть там, в принципе, отрицаются все те вещи, которые были и в предыдущих резолюциях, то есть там факт незаконной аннексии, оккупации Крыма опровергается масштабное нарушение прав человека, которое на самом деле зафиксировано во всех возможных там и резолюциях, и, ну, вообще международных документах, или отчетах правозащитников. Ну и, конечно, вот меня умилила апелляция к тому, что вот, мол, то, что происходило в Крыму в 2014 году, было вот попыткой защитить, значит, от фашистского там киевского режима. Вот эта вот вся мифология, конечно, этот документ очень сложно воспринимать всерьез. В принципе, даже вот исходя из его наполнения. Вот. Ну и, конечно, сам тот факт, что фактически, ну, Россия сейчас не исполняет те вещи, которые были предварительно озвучены Международным судом ООН после обращения Украины. Это, конечно, только подчеркивает как бы, ну, вообще цинизм ситуации, потому что мало того, что эти вещи не исполняются, мало того, что в Крыму вот продолжаются масштабные нарушения прав человека, продолжаются обыски незаконные, вот новые аресты, вот как бы какие-то неисполнения базовых фундаментальных прав человека, да, как, например, доступ даже к медицинской помощи, то, что мы видим вот в случае с делом так называемым вымогателей. Вот, и на этом фоне, как бы, да, то есть опровергается вся эта информация, и, ну, якобы с правами человека в Крыму все нормально. Но я, кстати, ну, понимаю, что на самом деле, если в случае допуска каких-то международных миссий, если эти миссии не будут требовать от России доступа непосредственно к источникам, конфиденциального общения, то есть полноты доступа к источникам, скажем так, то, конечно, могут получиться на выходе очень фантастические отчеты о том, что все не так плохо в Крыму на самом деле, как пытается это отобразить Украина.
Но ведь даже если в Крыму получить доступ к официальным источникам, тоже может возникнуть множество вопросов. Например, почему в делах о похищении людей, если эти дела вообще в Крыму заведены, практически не собрано никаких материалов? Вы эту тему исследовали достаточно основательно. Ваше мнение по этому поводу?
Да, конечно, по этим делам тоже могут возникнуть вопросы, но, опять же, для этого надо довольно углубиться, скажем так, потому что, если говорить о деле Шаймарданова, то там 11 томов в этом производстве по поводу исчезновения Тимура Шаймарданова и Сирана Зинединова, то есть обвинить оккупационные власти в бездействии совершенно сложно. Но тут надо углубляться и исследовать, скажем так, какие следственные действия были произведены, какие нет. Вот. Но, конечно, не по всем делам даже есть уголовное производство, вот, скажем, по Ивану Бондарцу, Валерию Ващуку, жителям Ровенской области, которые поехали в Крым в марте 2014 года, исчезли. Вообще нет уголовного дела. Нет уголовного дела, опять же, по Василию Чернышу, бывшему сотруднику СБУ Севастопольского, который был участником Майдана, а потом с автомайданом, как бы, ну, то есть тоже присутствовал в Крыму и исчез в марте 2014 года. То есть даже нет уголовных производств, и никто это, ну, как бы не расследует, их исчезновение. Вот, потому, да, ну, с этой точки зрения, конечно, я думаю, что в любом случае вопросы возникнут, но другой вопрос, конечно, каким будет впоследствии общий тон, потому что, еще раз повторюсь, вот миссия Штудемана стала во многом показательной того, каким образом это может происходить, и как все-таки можно манипулировать даже международными наблюдателями.
Благодарю вас. Напомню, что в нашем эфире была Мария Томак, украинская правозащитница, координатор медиа-инициативы «За права человека». Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Приветствую. К нашему эфиру присоединился Алексей Гарань, украинский политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянская академия. Алексей Васильевич, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же могут означать подобные заявления, приглашения от так называемой крымской власти к Организации Объединенных Наций отправить миссию на Крымский полуостров, учитывая, что вот как наша предыдущая собеседница обратила внимание, и предыдущие собеседницы обращали на это внимание, что это приглашение прозвучало даже не от Кремля, да, а фактически от тех, кого Кремль контролирует.
Смотрите, вот в этом, я думаю, как раз и собака зарыта, так? Потому что если это идет приглашение от псевдокрымской власти, так, которая на самом деле является нелегитимна, то таким образом мы на самом деле понимаем, что Путин никакой миссии не хочет. Потому что подобное приглашение в кавычках ни он, ни другая серьезная международная организация принять не могут по одной простой причине, что вот этой вот так называемой крымской власти сейчас нет, она нелегитимна. Есть Россия. И если любая международная организация откликнется на вот такое вот приглашение в кавычках, то это будет как раз легитимация оккупационной власти. Поэтому понятно, что такое, что ООН на это не пойдет, и другие международные организации на это тоже не пойдут. То есть, еще раз, это просто игра Путина показать, что ну вот, мы не против там миссии и так далее. Но на самом деле они прекрасно понимают, что этого не будет, поскольку уже само еще раз, приглашение в кавычках, оно оформлено таким образом, оно так представлено, что принять его ну попросту нельзя. Вот. А на самом деле позиция России, конечно, состоит в том, чтобы всячески затруднить международным организациям работу на полуострове. Но разговоры будут идти, потому что Кремль будет говорить, ну смотрите, мы вот не против, пусть приезжают, пусть смотрят. На самом деле позиция Кремля абсолютно противоположна. Им не нужны международные миссии, потому что понятно, что они покажут нарушение прав человека в оккупированном Крыму.
Благодарю вас. К сожалению, время, отведенное на обсуждение этой темы, подходит к концу. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Гарань, украинский политолог, профессор Национального университета Киева-Могилянская академия. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете не только звонить нам в прямой эфир, но оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Также вы можете писать, предлагать свои темы программ и предлагать свои материалы. Контакты вы обнаружите на сайте «Крым Реалии». Там же вы обнаружите свежие новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове.